Внимание! Говорит Калининград.
10.03, точное местное время, в прямом эфире калининградская студия радио «Комсомольская правда». Надежда Ржевская, Василий Масальский для вас работают. И поговорим сейчас о деле Людмилы Осиповой, экс-директора лицея номер 49. Дело продолжает рассматриваться в суде. Есть много новостей из зала суда, и есть человек, который нам сможет на много вопросов ответить. И я рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Новикова, адвоката Людмилы Осиповой. Дмитрий Ильич, доброе утро.
Здравствуйте.
Начнем с последнего и самого, наверное, громкого события. Это смена судьи в процессе. Много предположений в СМИ по этому поводу происходило. Какова официальная версия, почему судью поменяли и что это означает для процесса?
Данное обстоятельство абсолютно технический вопрос. Для процесса это не означает, несмотря на тот интерес, который появился в связи с этим событием, с точки зрения закона, это не имеет никакого значения. Решение, приговор выносит у нас суд, обезличенная такая субстанция, тем более именем Российской Федерации, а не конкретный судья. Поэтому смена судьи ничего не значит. А то, что сам факт замены судьи связан только с тем, что та судья, которая начинала этот процесс, уехала в другой регион, и теперь будет работать там, соответственно, продолжать здесь наше дело, она не имеет возможности.
То есть дело не будут заново рассматривать?
Нет, все сначала, да?
И все сначала, да, закон предусматривает, что в случае замены судьи новый судья начинает рассматривать дело с самого начала, что и сейчас имеет место.
Ну, вообще, конечно, все происходит по тому же сценарию, который мы наблюдали при первой судье, и вот сейчас второй уже, да, судья, все то же самое действительно происходит. Скажите, а вы в рамках вот этого второго начавшегося процесса могли подать другое ходатайство? Вы заявили о смене, о возвращении дела прокурору. Вы могли по-другому как-то составить это ходатайство?
Да, конечно. Конечно, я мог и вообще не подавать это ходатайство, мог его дополнить или там уменьшить, но обстоятельства дела по сравнению с тем, как оно начинало рассматриваться, они не изменились ровным счетом никак. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, каким было, слово в слово, таким оно и осталось, изменить его в принципе было невозможно, поэтому и менять свое ходатайство я смысла особого не видел. Если, уважаемой публике, интересно, я буквально два слова скажу про вот это самое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, поскольку его нестыковки, имеющиеся в нем ляпы, и являются поводом для того, чтобы я заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. Дело в том, что данное привлечение, оно невероятно неконкретно. Вот за всю практику своей работы, и адвокатской, и ранее я работал в органах прокуратуры, мне не попадалось ни разу подобного документа, так это скажем, потому что в качестве примера приведу такую ситуацию, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что Людмила Григорьевна похитила денежные средства в интересах третьих лиц. Все, точка, без расшифровки, кто это, физическое лицо, юридическое, как его зовут или его наименование, категорически непонятно. Указано, что Людмила Григорьевна организовала там разнообразные действия. А что значит организовала? Я это понимаю по-своему, вы по-своему, следователь, наверное, тоже как-то по-своему.
То есть из этого документа непонятно, в чем конкретно ее обвиняют?
Какие конкретные действия она совершила, преступные действия, за которые она должна ответить?
Но мы так или иначе об этом уже говорили. Слушайте, а вот то, что заменили судью, а до этого меняли обвинителя, это просто совпадение или это все-таки
что-то значит,
какие-то выводы
позволяют? Какой-то есть смысл в этом?
Я не вижу, честно говоря, никакого смысла особенного. По поводу государственного обвинителя здесь, на мой взгляд, все очень просто. Насколько мне известно было, нынешний государственный обвинитель должен был участвовать с самого начала, но по каким-то причинам, то ли в отпуске она была, то ли еще какие-то были причины, она не смогла этого сделать, поэтому она позднее вошла в процесс.
То есть это технические вещи. Да. Еще один ключевой момент. Предыдущая судья приняла решение на определенном этапе, что заседания суда будут закрытыми для прессы в том числе. Остается ли это решение в силе или, поскольку все слушание начинается заново, это опять вновь переходит в открытый режим?
На данном этапе судебное заседание в открытом режиме, и чтобы его закрыть, опять нужно решение того судьи, который занимается этим делом сейчас. По собственной инициативе, безусловно, суд не станет этого делать. Мы с таким ходатайством обращаться, естественно, не станем. Мы ждем, соответственно, хода со стороны государственного обвинения.
Знаете, еще такое впечатление такого хаоса. То есть сначала гособвинение предъявляло, значит, доказательства и вызывало в суд потерпевших. Теперь все идет по другому сценарию. Начинается читка дела, и только потом перейдут сначала к свидетелю, а потом к потерпевшим. Но почему такой вот хаос со стороны обвинения?
Как у следователя, так и у государственного обвинителя, у каждого конкретного есть своя тактика и методика. Угу. Соответственно, данный государственный обвинитель, который пришел в процесс, считает, что удобней начать именно по такой схеме, которую она предложила. Ну, я считаю, что, честно говоря,
это правильно.
Это разумно. Это разумно.
А будут ли, то есть, заново все опросы свидетелей и опросы пострадавших, все это будет?
Безусловно. За одним единственным нюансом, мы допросили, дай бог памяти, 5, по-моему, потерпевших, только их успели, и мы можем решить вопрос об оглашении их показаний, которые они уже ранее давали. Возможно, мы остановимся на этом, но это пока не решенный вопрос.
А правда, что не все потерпевшие по итогу считают себя потерпевшими? Ну, это из тех, кого уже допросили в суде.
Они как раз не считают себя потерпевшими, несмотря на то, что формально они таковыми признаны. Я задавал вопрос им в суде. В судебном заседании, говорю, так, а какой имущественный ущерб вам причинен, учитывая, что вы сами сообщаете о том, что деньги передавали добровольно? И они, спокойно глядя на меня, говорят, никакого ущерба нам не причинено.
Да, я была свидетелем одного такого опроса, когда сначала одна мама говорила о том, что да, я потерпевшая, но в результате опроса, который происходил в суде, она пришла к противоположному мнению и сказала, что не потерпевшая.
92-107-2, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, присоединяйтесь, задавайте. Дмитрий Новиков в нашей студии, адвокат Людмилы Осиповой. А ваше мнение относительно того, что есть версия о затягивании процесса для того, чтобы снизить интерес к нему общественности и СМИ? Вот насколько это замечание или предположение может быть справедливо, как вы думаете?
Не могу исключать такого предположения, но в то же время доказать подтвердить его я тоже не могу. Вполне допускаю, что затягивание на руку, потому что, ну, конечно, человек не может постоянно интересоваться на протяжении длительного времени тем или иным событием.
Поэтому... А этот общественный интерес, он помогает?
Безусловно.
В данном случае, Людмиле Григорьевне.
Безусловно. Данный общественный интерес, который проявлен к этому делу, к личности Людмилы Григорьевны, безусловно, помогает для решения этого вопроса.
А вы как адвокат вообще в целом считаете, вот такой шум вокруг процесса, он помогает или наоборот вредит?
Стороне защиты он помогает. Угу. Стороне защиты, безусловно, помогает. В то же время, когда предыдущая судья закрыла процесс, мое мнение было однозначно, что это было нужно не для тех целей, которые судья провозгласила в зале судебного заседания, а для того, чтобы обеспечить себе и государственному обвинителю комфортные условия работы. Это мое
Хорошо.
Мнение.
Те, кто может поддержать, те, кто хочет поддержать, и должны ли они приходить в зал суда? Насколько присутствие людей делает процесс более справедливым, прозрачным и так далее?
Люди не обязаны, безусловно, ходить, но если они считают необходимыми для
если
себя…
Если они хотят что-то сделать, чтобы помочь, вот насколько имеет смысл посещать заседание суда? Вот так я переформулирую этот вопрос.
Есть смысл посещать заседание суда. Конечно, нет смысла ходить туда большой-большой компанией, но когда поддержка имеется в зале, когда там буквально там 2-3 человека сидят, это уже очень дисциплинирует стороны и, я считаю, оказывает помощь нам.
Мы сейчас прервемся на рекламу в эфире, но пару нюансов еще вынуждены сообщить. Во-первых, то, что затягивается процесс, серьезно сказывается на здоровье Людмилы Григорьевны, и это видно невооруженным взглядом, и это соответствует из вывода врачей. Еще одна новость накануне прилетела. Дело в том, что у Людмилы Осиповой скончалась дочь, и поэтому
это тоже каким-то нужно... Каким-то образом сейчас скажется наверняка на процессе.
Это то, что мы знаем, и продолжим наш разговор с Дмитрием Новиковым после рекламы. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, звоните, подключайтесь, эфир «Комсомолки» продолжается.
Внимание! Говорит Калининград.
Реклама. Региональный центр финансовой грамотности напоминает. Срок уплаты налогов на недвижимость, земельные участки и транспортные средства за 2018 год 2 декабря. Не откладывайте уплату налогов на последний день.
Встречайте новинки от «Альмак». 4 структурированных деликатеса с потрясающе красивым срезом. Яркими, запоминающимися вкусами и богатым насыщенным ароматом станут настоящей находкой для вашего стола. «Альмак». Есть культура есть.
«Антенна» – журнал для современной женщины. Откровения звезд, секреты молодости и здоровья, новинки из мира моды и красоты, удобная телепрограмма, оригинальные рецепты и все для отдыха. «Антенна» – журнал и телегид. Два в одном. Это так удобно.
Категория 12+.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
Комсомольская правда. Здесь звучит Калининград.
Внимание! Говорит Калининград.
10.15, практически 10.16 в нашем городе. Это точное местное время. Продолжается прямой эфир из калининградской студии. Надежда Ржевская, Василий Масальский. В гостях у нас Дмитрий Новиков, адвокат Людмилы Осиповой. Процесс, над которым продолжается в суде после смены судьи гособвинителя. С чем это связано, мы поговорили в первой половине программы. Ну, а в целом, давайте напомним слушателям, а вообще, чего обвинение добивается в этом самом суде? Чего они, какое наказание они считают справедливым по тем обвинениям, которые выдвигаются?
Ну, на этой, об этом я сказать сейчас не могу по одной простой причине, что свое мнение о том наказании, которое она должна понести, государственный обвинитель скажет в самом конце судебного заседания. Сейчас идет речь о том, что Людмиле Григорьевне предъявлено обвинение по 4 статьям, 2 из них тяжкие.
То есть речь идет, ну, условно говоря, это уголовная ответственность с каким-то заключением под стражу, те статьи, которые фигурируют.
Ну, так категорически, наверное, не надо говорить, но вообще эти статьи действительно предусматривают наказание весьма-весьма серьезное.
Знаете ли вы что-то о проверках в других учебных заведениях в относительно других директоров? Потому что система, о которой говорится в суде, там, сборов на ту же охрану, например, она практикуется, ну, практически в каждой калининградской школе.
Ну, на эту тему я вам расскажу, извините, чуть-чуть другую историю. По уголовному делу в отношении Людмилы Григорьевны допрошена была одна свидетельница, которая самостоятельно в протоколе своего допроса указала, что она в 49-й лицей перешла из другой школы, извините, не буду называть ее номер, и там было то же самое. Для обеспечения справедливости, так это назовем, я написал заявление, указал на данное обстоятельство и попросил провести проверку в отношении данной школы. Так вот, прошло уже, ну, 2-3 месяца, мое это заявление гоняют по кругу разнообразные следственные отделы, милиция, следственный комитет, прокуратура, заниматься этим не хочет никто.
Угу. То есть проверки в отношении других школ, о проверках вы ничего не знаете?
Нет. И мало того, на том примере, который я сейчас сообщил, я считаю, что эти проверки не хотят проводить в принципе. Им хватило 49-го лицея.
Поскольку СМИ внимательно следят за процессами, журналисты любят всякие эпитеты применять. Вот часто процесс над Осиповой называют показательным. А кому и что может показать этот процесс? Это посыл другим директорам школы или родителям, чтобы они не сдавали эти деньги?
В данном случае я могу только передать мнение Людмилы Григорьевны, которая много-много лет отработав в системе образования, безусловно, она знает почти всех директоров образовательных учреждений, она считает, что это именно посыл для тех многих возрастных директоров лицея, которым необходимо, по чьему-то мнению, покинуть свой пост.
Слушайте, а наш суд вообще учитывает возраст, самочувствие, состояние здоровья, какие-то личные обстоятельства для того, чтобы как-то гуманизировать этот процесс, потому что даже многочасовое нахождение на скамье подсудимых фактически – это ведь тяжелый моральный груз и тяжелая моральная нагрузка.
В ежедневном режиме еще это все идет.
Все те вещи, о которых вы сейчас сказали, суд учитывает только при назначении наказания. Угу. Закон предусматривает, что подсудимый обязан быть в зале судебного заседания, поэтому, сидя дома на диване, естественно, невозможно получить наказание по статье, так скажем.
Сколько, по вашему опыту, этот процесс будет длиться еще? Какие сроки можно называть, исходя из того, как все происходит?
В этом году точно не закончится. Я для себя, так скажем, галочку ставил на февраль месяц, ориентировался на февраль месяц, но, учитывая те обстоятельства, о которых вы сказали перед перерывом, вполне возможно затянется.
Угу. Ну и я напоминаю, что судебные заседания продолжаются, их вновь сделали открытыми, поскольку новый судья, фигурирующий в процессе, решение о закрытии процесса не принимает. Хотя вполне возможно, что это решение все-таки так или иначе будет принято. Здесь это исключительно на откупе судьи находится.
Да, безусловно.
Надежда Ржевская, Василий Масальский. Говорим о процессе, который, наверное, не все равно приковывает внимание. И вот что касается поддержки, когда уголовные дела только-только расследовались или заводились, как уж тут правильно сказать, очень много было мнений от бывших учеников, выпускников о том, что нужно поддерживать, нужно помогать. Насколько эта помощь, во-первых, она осталась ли на словах, или действительно кто-то помогает, и каким образом это делают бывшие ученики? Можете нам рассказать?
Помощь, безусловно, оказывается. Во-первых, это моральная помощь, и Людмила Григорьевна чувствует эту помощь. Она очень благодарна всем тем, кто звонит и встречается с ней, поздравляет ее с праздниками и личными, там, и, например, с Днем Учителя.
То есть от нее не отвернулись?
Нет. Она действительно поддержка, вот эта моральная поддержка, она ей очень помогает пережить вот этот непростой этап своей жизни. Она понимает, что она по предъявленному ей обвинению, так скажем, то обвинение, которое ей предъявлено, и то, что она совершила, на самом деле, не имеют, вот это параллельные, так скажем, линии, друг с другом не пересекающиеся. Ей с самого начала оказывали поддержку, и эта поддержка, я не скажу, что она стала меньше, она точно так же и продолжается. Формы этой поддержки самые разнообразные, извините, я тут сейчас не стану уточнять, но судьба Людмилы Григорьевны интересует очень многих людей, это 100%.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, следователя, который вел это уголовное дело и довел его до этого обвинительного заключения, в котором так много вот этих белых пятен, он может вызываться в суд?
Да, он может быть приглашен в суд. Другой вопрос, что не для того, чтобы он рассказал свое мнение о предъявленном обвинении, а в тех случаях, если возникнут вопросы, процессуальный вопрос о том, как он добывал те или иные доказательства. Пока такой нужды не было.
Вопрос, где те миллионы, которые украдены, куда они делись, на что они были потрачены, какие вообще, откуда эти суммы взялись? То есть эти ответы в суде уже есть? Или?
Пока их не предъявляли. Вопрос о том, куда потрачены, на какие цели потрачены вот эти миллионы, якобы похищенные, вообще не вставал, и он никому, честно скажу, не интересен с процессуальной точки зрения ни следователю, ни государственному обвинителю, и думаю, что суд тоже не станет вникать
Вопрос, а где деньги, это что, не важно в данном случае, если человек похитил,
разбирается то... другой эпизод, правильно? Не то, как человек растратил, а то, как он похищал,
все
да?
Верно.
Вот этот эпизод
все верно, но я обращу внимание вот в контексте нашего вот этого вопроса, вы же знаете, наверное, что общественная палата тоже высказывала заинтересованность в этом деле, там было собрание на эту тему, и Соломон Гинзбург, высказывая свое мнение, мне кажется, очень правильно сказал, что, учитывая то общественное внимание, которое имеется к этому делу, следствие могло бы предъявить те доказательства, которые они считают, доказывают режим,
вину где Людмилы Григорьевны. Где вилла в Швейцарии?
И несмотря на это, несмотря на то, что в практике, российской практике многократно показывают и по телевизору, там, и в иных источниках средств массовой информации вот эти доказательства там, хищения, там, иных преступлений разнообразных чиновников разного калибра, в отношении Людмилы Григорьевны отделываются общими фразами, типа того, что ее вина доказана, и все, отстаньте от нас.
А какие-то, если говорить о процессуальном вещах, обыски, аресты, я не знаю, банковских счетов или еще что-то проводило следствие?
Обыски нет, следователи, некоторые следователи, а по делу работало много следователей, некоторые следователи были у Людмилы Григорьевны дома, и выходя из ее дома, они, так скажем, опускали глаза и говорим, миллионов они там не увидели. По поводу банковских счетов, да, следователь истребовал сведения из всех калининградских банков, истребовал сведения из всех органов, которые регистрируют недвижимость, там и движимое имущество, ничего. Там какие-то средства, там 2000 рублей где-то, там полторы, вот в таком духе.
Ну, то есть…
Миллионы
если...
не найдены.
Нет, я вообще, если на это смотреть даже с точки зрения просто голых фактов, безоценочно, там, заслуг и прочее, значит… В чьих интересах и как похищалось, не сообщается. Куда эти деньги, средства делись, не сообщается, не разбирается. Пострадавшие отказывают себя признавать пострадавшими. Свидетели многие тоже.
Свидетели еще не допрашивали. Но мы ничего не знаем.
В общем, да. И получается, что... А вообще, насколько вероятность вот на этой стадии суда... Насколько вероятность события, что
дело человек, может рассыпаться,
человек,
да,
дело окажется или на доследовании, или вообще, как это, нет состава преступления, что-нибудь типа такого. Насколько вообще в вашей практике и в практике российских калининградских судов такие прецеденты бывали?
Бывали прецеденты, когда дело в судебном заседании, ну вот как вы называете, рассыпается, и в этом случае суд, чтобы не принимать, не выносить оправдательный приговор, принимает решение о возвращении уголовного дела прокурору обратно по 237 Уголовно-процессуального кодекса. Но вот ходатайство такое я заявил, мне отказали. Угу. Что будет по этому делу, я не готов сказать. Я считаю, что по делу нет никаких доказательств, вообще никаких доказательств, уж по меньшей мере хищений, которые инкриминируются Людмиле Григорьевне, как государственное обвинение намерено доказывать предъявленное обвинение, мне категорически непонятно, но все это будет изучаться в суде, и в суде мы выскажем свое мнение по этому вопросу. Я считаю, что по этому делу возможен только и исключительно оправдательный приговор.
Но странно было бы, чтобы адвокат считал как-то иначе, с другой стороны.
Тем не менее, опять же, существует такая практика назначения, вынесения таких приговоров. Ну, извините, я их так назову, имени Павла Устинова. Когда ты не виноват,
Попал. Ну, вот есть такое мнение, что если уж машина запущена, если столько следователей работало, если уже два судьи к этому подключены, и там гособи, то, ну, ребят, не зря же мы все работали, вот, и что-то мы все равно. А вы будете считать победой, ну, например, условный срок?
Нет. Нет, это никакая не победа. Победа – это только оправдательный приговор, только исключительно.
Но тут, наверное, стоит добавить, что мы по-человечески, конечно, понимаем, о чем идет речь, но как журналисты исключительно все то, что происходит, освещаем и рассказываем вам о том, что в зале суда и вокруг этого дела происходит. Так что «Комсомольская правда» продолжает следить за процессом. Мы благодарим нашего гостя. Напоминаем, что сегодня у нас в студии был Дмитрий Новиков, адвокат Людмилы Осиповой. Слушание дела, которое продолжается в суде, и, как мы выяснили, в частности, если вы хотите оказать какую-то поддержку и внимание к этому процессу, то пока можете посещать судебные заседания. Их вновь открыли для присутствия и журналистов, и всех интересующихся. Читайте сайт «Комсомольской правды», слушайте нашу радиостанцию, если пропустили запись эфира, на сайте kp.ru появится, и хорошего вам дня. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
Внимание! Говорит Калининград.